Издательство «Эксмо». Лина Джонс. Секретный ключ. Для Кико и Майло. Глава первая. Урок химии.
«Это уже 12-й!» Директор поднял глаза от своих записей. «Нет, даже 13-й раз в нынешнем семестре, когда ты попадаешь в неприятности, Агата!»
Мы сидели в его кабинете. Воздух казался липким, и дело было не только в жаре, которая стояла на улице. Я уставилась в пол. Директор прав, и возразить мне было нечего. Доктор Харгрейв, Рональд Харгрейв, бакалавр философии, магистр педагогики, кавалер ордена Британской империи, любит заполнять паузы и умеет это делать, так что лучше дать ему сказать все, что он хочет. Он не тот доктор, про которого вы сразу подумали, но ему нравится, когда его так называют. У него 5 родимых пятен на лбу, складывающихся в созвездие Кассиопеи, и стальной взгляд. Цвет его глаз соответствует образцу 4Б по той классификации цвета радужной оболочки, что висит у меня в комнате. Директор начал зачитывать.
Первое. Ты пряталась в системе вентиляции в кабинете химии и подсматривала за мистером Стэмпом, так как решила, что он ворует серную кислоту и продает ее в интернете.
Так и было. Химик торговал реактивами, но доказательств добыть не удалось, и расследование пришлось прекратить. К тому же папа велел мне сидеть дома.
Второе. Чтобы удрать с уроков и покинуть территорию школы, ты пыталась убедить смотрителя, что ты дендролог-стажер, и тебе необходимо залезть на дерево у забора, чтобы обрезать...
Я переключилась. Это у меня хорошо получалось. Я будто нажимала кнопки на пульте от телевизора. Если хотелось посмотреть что-нибудь поинтереснее, я просто вызывала другую картинку у себя в воображении. Я так это и называла — система переключения каналов. Стол директора отполирован до блеска, и если смотреть на столешницу, то в светло-коричневой поверхности видно мое отражение. Я в красном берете, а доктор Харгрейв еще даже не начинал отчитывать меня за такой неподобающий внешний вид. Мои подстриженные в каре волосы обрамляют лицо, брови нахмурены, как будто я внимательно слушаю его лекцию. И вдруг, в мгновение ока, отражение начало мерцать, расплылось и показало мне кое-кого другого. На меня смотрел невысокий человек в шляпе и галстуке бабочки. Он разгладил усы, а затем, сделав шаг, изящно спрыгнул на пол и встал за плечом у директора.
«Как ты думаешь, сколько времени Le Docteur Hargrave будет говорить сегодня?» — спросил он с приятным бельгийским акцентом.
Я снова настроила тот канал, где показывали директора.
«Четвертое. Ты вмонтировала подслушивающее устройство в стену учительской!»
Я бросила взгляд на Эркюля Пуаро, великого детектива, а он посмотрел на настенные часы.
«Месье директор говорит уже 22 минуты!»
Пуаро многозначительно поднял бровь.
«Может быть, рекорд в 27 минут будет побит?»
«Скорее всего, директор скоро закончит. У него урчало в животе, ведь час обеда давно прошел». Я окинула взглядом комнату. Некоторые предметы в ней вдруг стали заметнее, словно их подсветили. Не на самом деле, конечно, а на экране в моей голове. 24, сказала я вслух.
«Что?» —
директор поднял глаза от своих записей. «Ничего», — я кашлянула. Пуаро кивнул, он принял мою ставку.
«Ты меня слушаешь, Агата?»
«Конечно, сэр. Вы говорили, что изображать инспектора санитарно-эпидемиологической службы запрещено законом».
«Именно так. Ты понимаешь, что это не шутки?»
Я кивнула. «Конечно, доктор Харгрейв. Я просто начала беспокоиться».
«Беспокоиться? О чем?»
Директор нахмурил брови. «Что вы опоздаете? Вы ведь идете обедать с женой». «Урчащий живот, темные очки, конфеты, подарок. Дорогая рубашка, шелк, новая стрижка». Он явно был сбит с толку тем, как я сменила тему.
«С женой?»
«Ну да, на вас очень красивая рубашка, сэр, и приятный одеколон. И я заметила коробку конфет на столе. Это явно подарок даме». Я улыбнулась, довольная своими дедуктивными способностями.
«Ага, ну да», — пролепетал он, — «с женой».
Слова мои зацепки светлячками висели над ним в воздухе.
«Как ты правильно догадалась, я как раз иду обедать с женой»,
— наконец выговорил директор и посмотрел на часы. «Я бы не хотела, чтобы вы опоздали из-за меня, сэр», — сказала я. Доктор Харгрейв встал, смахивая с рубашки невидимые пылинки.
«Да, я, пожалуй, пойду».
Он покрутил головой, будто бы забыл, где выход.
«А что касается тебя, Агата, я призываю тебя поразмыслить обо всем, что я сказал».
«Я поразмыслю, сэр».
Доктор Харгрейв, похоже, вспотел. Он проводил меня до двери. Около нее стоял Пуаро и, одобрительно улыбаясь, поглядывал на карманные часы.
24 минуты! Ты оказалась права, Монами!»
«Мой друг. Французский».
Доктор Харгрейв открыл мне дверь.
«Бьен сор, ну, разумеется», — улыбнулась я.
«Что ты сказала?» — переспросил директор. «Я пожелала вам приятного вечера, сэр».
Он поджал губы, как будто с трудом удержался от какого-то замечания, потом пробормотал.
«Будь осторожна, Агата Фрикс. Будь очень осторожна».
За дверью мерил шагами коридор Лиам Лау, мой лучший друг. Когда я вышла, он сразу повернулся ко мне. Лицо серьезное, лоб наморщен. Я даже не сразу поняла, почему, а потом сообразила. Лиам ведь знает, что я попала в очередной переплет и думает, что меня исключат из школы. Строго говоря, Лиам ждет, что меня вот-вот выгонят из Сент-Риджеса, с того самого дня, как мы познакомились. Но на этот раз он уверен, что мое последнее приключение стало действительно последним. Я решила держать интригу, поэтому сделала грустную мину. Лиам закрыл лицо руками.
«Ну я же говорил!» — заголосил он. «С кем я теперь буду ходить на обед?»
Мы с Лиамом действительно обедали вместе. Каждый день или, по крайней мере, каждый раз, как пересекались после уроков. В столовой мы сидели за столиком, который называется «Островок изгоев». За ним ели одни фрики. «Лиам», — начала я.
«Я знаю, что жаловаться бесполезно», — простонал он.
«Лиам».
«Выгнали», — причитал он. «Слушай, может быть, его удастся переубедить? Может, если твой папа напишет письмо...»
«Лиам!» Я схватила его за плечи и встряхнула. Он, наконец, замолк.
«Меня не исключили», — сказала я.
Мой друг замер.
«Тебя
не исключили», — повторила я по слогам, глядя на свои ногти. Они были выкрашены темно-зеленым лаком и обкусаны. Улыбка расплылась по лицу Лиама. Он чуть не задушил меня в объятиях.
«Что же тебе сказал директор?»
Я поглядела на него искоса, из-под упавшей на глаза пряди. «Расскажу по дороге, а то на химию опоздаем».
«Какая же это сверхспособность?»
Я просто говорю, что хорошо бы обладать такой сверхспособностью, не быть исключенным.
Но ведь сверхспособность — это что-то вроде умения летать или становиться невидимым. А не быть исключенным умеют все нормальные люди.
Уроки закончились, но мы с Лиамом остались в классе. Нормальным людям не так весело живется, как мне.
Лиам, подражая нашей школьной библиотекарше, с осуждением посмотрел на меня поверх очков, и я невольно улыбнулась. Он всегда умел меня развеселить и никогда не осуждал за то, что я переключаюсь или разговариваю с несуществующими людьми.
«Насчет завхоза-то удалось что-нибудь выяснить?» — спросил он.
Я пожала плечами. Ведь именно из-за этого я и оказалась в кабинете директора. Я переоделась в санитарного инспектора, чтобы проверить завхоза. Тот уже несколько недель вел себя подозрительно. Я с детства мечтала быть детективом и обожала переодеваться. Мама всегда это поощряла и устраивала для меня целые квесты, но, как вы уже знаете, после нескольких... инцидентов, директор запретил мне заниматься тем, что он называл «всякие шпионские штучки».
Лем не был таким ярым фанатом детективной работы, как я, но ему нравилось решать головоломки и подбирать коды. Поэтому мы организовали агентство фриков. В названии нет слова «детективное», чтобы не раздражать директора.
«Ну что, начнем заседание, Агата?»
«Да», — кивнула я, — «не будем терять времени. Мне еще надо кое-что купить на ужин».
«Ут кузин? Кордон блю?»
«Высокая кухня. Французский».
С наигранным бельгийским акцентом спросил Лиам. «Я так делаю, когда со мной Пуаро».
«Уй? Да». «По крайней мере, что-то в этом роде».
Он серьезно кивнул и открыл новенькую тетрадь. Регистрационную книгу агентства фриков. Над моей фамилией часто издеваются. Фрик, Фрикс Врикс, Франкенштейн и тому подобное. И я решила немного обыграть ее в девизе. Для фриков не бывает слишком странных дел. К сожалению, у нашего агентства еще не было ни одного клиента, но это же не повод вести записи как попало, правда?
«Первый пункт на повестке дня», — сказала я, — «это разработка логотипа, который мы будем использовать на бланках, визитках и печатях. Есть идеи?»
Лем задумался на секунду.
«Пусть будет лев, сжимающий лупу».
«Серьезно?» — я вытаращила на него глаза. «Как-то не очень оригинально».
«Потом подумаем о фирменном стиле», — сменила я тему. «Давай лучше потренируемся писать ориентировки».
«Давай. Только сначала объясни, что такое ориентировка», — усмехнулся Лем.
«Ориентировка — это важные сведения о каком-то человеке. Такие заметки я делаю обо всех, кто может оказаться важен для расследования».
Я улыбнулась и пожала плечами.
«С ним проще вспомнить, как человек выглядит, во что он одет, какой у него парфюм и все такое».
«Ладно, это у меня наверняка получится», — кивнул Лем. «Давай для начала опишем друг друга».
«Окей». «Бери блокнот и перечисли три мои особенности. Выбирай что-то необычное, что меня выделяет. А я то же самое напишу про тебя».
Мы некоторое время работали. Я в задумчивости грызла карандаш, а потом поменялись блокнотами. Моя ориентировка на Лиама Лау. Первое. Лиам раньше был ниже меня, но недавно у него произошел скачок роста, так что мы сравнялись. Второе. У него очки в черной оправе и темные волосы, всегда очень аккуратно причесанные. Стиль — что-то вроде гик-шик. Третье. Неразлучен с Агатой Фрикс. Ориентировка Лиама на меня. Первое.
Агате 13 лет, рост 158 сантиметров, примерно. У нее русые волосы, она носит каре. Второе. Ей нравятся винтажные вещи, платья в цветочек, тренчи, мартинсы. У нее очень много плащей. Она часто что-то пишет в блокноте. Третье. Тусуется с Лиамом Лау. Только я хотела сказать, что волосы у меня темные, а не русые, как кто-то вломился в класс.
«Можем тут засесть, здесь только фрик и вундеркинд», — послышался голос. Можно было даже не оборачиваться. Я знала, чей это голос.